Маргарита Преображенская. Котофей и закройщица судеб. Глава первая. Арфист не играет на арфе. Лера громко хлопнула дверью, так что весь дом содрогнулся, и помчалась вниз по лестнице, как ошпаренная. Вслед ей острым камнем полетел громкий истерический женский окрик.
«Валерия! Вернись немедленно!»
В ответ послышался смелый кошачий мяв. Это тусовавшийся уже неделю около ее квартиры черный дворовый кот, которого Лера тайком подкармливала колбасой, кажется, решил заступиться за свою мятежную благодетельницу.
«А тебя, шалопая хвостатого, не спрашивают!»
Прозвучал тот же истерический голос.
«Валерия, вернись, говорю! Вернись, поганка малолетняя!»
Последняя фраза была произнесена уже более мягко, без гнева, скорее с грустью. Но Лера и не думала выполнять это требование.
«Поганка?»
— ворчала она в отместку, припоминая наиболее заковыристые названия грибов.
«А ты тогда? Ты тогда волнушка-говорушка? Или это, как ее, дрожалка уховидная? Вот! И вообще, мне завтра стукнет 18, и тогда я буду сама себе хозяйка. Никакой опекун мне не указ!»
Твердя все это, она как на крыльях мчалась вниз, чудом избежав падений и травм, и позволила себе остановиться только тогда, когда пуля вылетела в синюю прохладу летнего вечера, нежно обнимавшего город. Кот, видимо, бежавший следом, решил сократить путь и через окно пробрался на козырек над входом в подъезд, а после сиганул прямо девушке на плечи, заставив ее взвизгнуть от неожиданности.
«Лер, ты чего?»
— воскликнула соседская девочка-подросток, ставшая невольной свидетельницей этого эпического выхода.
«Я?
Да так». Лера вымученно улыбнулась. «Кота вот выгуливаю».
«На шее?»
— удивленно спросила девочка.
«Да, это новый способ выгула. Такой ветеринар и рекомендует. Я его выгуливаю, а он мне шейный остеохондроз лечит. И вообще, лучше посадить на шею кота, чем какого-нибудь бездельника мужа».
Пошутила Лера, а потом добавила. «Как, кстати, платье для твоей сестренки подошло?»
«Подошло, как влитое село. Ты такая талантливая, Лер, как Кристиан Диор, только наша!»
Радостно затараторила девочка.
«И знаешь, сестра вдруг пошла на поправку, а говорили, что она безнадежна. В общем, у нас теперь все хорошо».
Лера кивнула и, пожелав добрых снов соседке, отправилась, куда глаза глядят. У нее все складывалось совсем не так радужно. После смерти матери воспитанием Леры занялась попечительница, ранее неизвестная, приехавшая из другого города тетушка. Сводная сестра ее матери по отцу, оказавшаяся не намного старше самой Леры. Дама она была не злобная, но очень вспыльчивая, властная и страшная грубиянка, за что Лера тут же окрестила ее разбойницей. Первой странностью попечительницы оказалось то, что та часто закрывалась у себя в комнате и беседовала с кем-то, как казалось Лере, по телефону. Этого кого-то разбойница называла командующая и вела с ней речи об ордене и обители, из чего Лера сделала вывод, что тетка у нее похожа из военных, мечтает о награде с последующим уходом в монастырь. Причем, скорее всего, в мужской, потому что в женском она со своей вспыльчивостью сразу всех поубивает, а у мужчин есть некоторые шансы выжить. Вскоре у разбойницы обнаружился еще один изъян. Она рьяно заботилась о будущем племяннице и настояла на том, чтобы та поступила в университет, на экономический факультет, игнорируя Лерино увлечение кройкой и шитьем. К мечтам племянницы о работе модельером тетка относилась скептически.
«Что это за работа такая несерьезная?»
Дальше следовала порция крепких выражений, которые совсем не способствовали воспитательным целям.
«Смешно даже. Ни денег, ни положения в обществе. Тьфу!»
— говорила она. В результате Лера поступила в выбранный тетушкой вуз. Но учиться там не смогла, душа не лежала. Все тетради вместо записи по теме лекций были изрисованы ультраоригинальными моделями платьев и жакетов, среди которых однажды появились эскизы не только женской, но и мужской линии одежды. У этих эскизов Лера, следуя зову души, тщательно прорисовывала не только фасон наряда, но и внешний облик модели. Причем моделью служил всегда один и тот же типаж. Высокий стройный парень с черными волосами и сверкающими синими глазами. Откуда такой нарисовался? Среди Лериных знакомых вышеозначенных синих глаз не наблюдалось, но ее рука упорно выводила знакомые очертания, наряжая черноволосого красавца то в черный фрак с гипертрофированно длинными полами, похожими на хвост, живший своей жизнью, то в длинный синий сюртук, украшенный позументом. Прочие элементы его одежды были вполне стандартными для мужчины. Брюки, сорочка, манишка и жилет. Лера даже изготовила экспериментальный образец такого сюртука. Правда, примерить его все равно было пока не на кого. Но она получила невероятное удовольствие от процесса, выкраивая детали и врезая их из ткани. В такие моменты загадочный синеглазый красавец казался осязаемым и близким. Одно было плохо. Все эти рисунки и готовые изделия никак не способствовали учебе на экономиста. После первой же неудачной сессии Лера втайне от грубиянки тетушки перевелась на факультет дизайна и разослала свои резюме в модные дома и даже театры, но предложений пока не поступало. А разбойница как назло узнала о ее безрассудном поступке. Скандал разразился страшный. Попечительница пришла в ярость, а Лера не собиралась уступать. После крупного разговора начинающая модельерша решила уйти из дома. Она никак не могла понять, почему тетка, в общем-то добрая и понимающая женщина, превращалась в мегеру, когда племянница заговаривала с ней о своем любимом деле. «Ты-то зачем убежал, дурашка?» — грустно спросила Лера у кота, возлежавшего у нее на плечах, как черный воротник. Но тот только громко мурлыкал в ответ. «Там у тебя был гарантированный коврик и миска с кормом. А я теперь сама не знаю, что буду есть и где заночую». Всплеск эмоций прошел, и теперь Лера обдумывала сложившуюся ситуацию. «Это же надо умудриться!» Она выбежала из дома без денег. А они пригодились бы сейчас. Вернее, какая-то мелочь завалялась, конечно, в карманах ее джинсов, но этих денег явно бы не хватило для того, чтобы снять номер в гостинице. На банковской карте тоже шаром покати. Конечно, можно было переночевать у приятельниц, заодно попросив у них взаймы. Но Лере не хотелось рассказывать всем о своих проблемах, порождая сплетни и небылицы. Что же делать? Для начала Лера купила кофе и сосиску в тесте и отправилась бродить по улицам, после чего, наконец, нашла временное пристанище в сквере. Место было приятное, хорошо освещенное и людное, несмотря на поздний вечер. Всюду фланировали парочки влюбленных, подростки играли в настольный теннис, дети скатывались с горок под присмотром чудаковатых пап, любивших гулять допоздна. Лера села на лавочку и, поделившись с котом кусочком сосиски, принялась за кофе, когда к ней подсела какая-то женщина. Это была красивая дама неопределенного возраста, одетая настолько эффектно, что Лера забыла о еде. Безукоризненно сидевшее на идеальной фигуре темное платье длины миди было выполнено с элементами изящного викторианского стиля и дополнялась восхитительным белым вязаным кружевным колье ручной работы в форме широкого галстука со стойкой, которую украшала массивная брошь в виде перекрещенных спиц, блиставшая гранями крупных стразов, похожих на драгоценные камни. Но главное было даже не в этом, а в том, что платье, казалось, было выполнено из темноты ночи, прошитой светом звезд. Настолько красиво и необычно оно выглядело. Наверное, так нарядилась бы современная темная фея. Реши она явиться к какой-нибудь праздно шатающейся Золушке. Так подумала Лера. А вот кот напротив не оценил загадочного шарма подсевшей к ним дамы. То ли слишком хорошо разбирался в феях, то ли таких расфуфыренных ведьм вовсе на дух не переносил. Ощетинившись, он выгнул спину и неприязненно взглянул на женщину. «Простите». «А что это за ткань?» — поинтересовалась Лера, не замечая реакции кота. Она была просто очарована этой незнакомкой. Столько элегантности, аристократической изысканности и нездешней красоты концентрировалась в этой загадочной даме, что у юной модельерши-бунтарки захватывало дух. Обычно Лера сразу придумывала новый наряд для любого своего собеседника, словно моделируя не только внешность, но и мир вокруг него. Но у этой женщины все было настолько идеально, что мысли замирали. Не смея оскорбить собой уже существующее совершенство, словно оно блокировало их творческий полет.
«Это не совсем ткань. Экспериментальный образец», — таинственно сказала дама, сверкнув нестерпимо светлыми, как сталь клинка, глазами из-под черной вуали, которая укрывала ее кокетливо маленькую шляпку.
«Хотите взглянуть? Я как раз иду с работы. Захватила с собой остатки».
«А где вы работаете?» — спросила Лера, не веря своему счастью.
«Я организую модные показы. Кстати, у нас скоро будет такой в этом городе. Вам очень повезет, если вы попадете на него».
Лера восторженно слушала ее, не замечая, как кот настойчиво тычется мокрым носом в ее запястье, пытаясь обратить на себя внимание.
«Вот, прикоснитесь. Держу пари, вы никогда еще не касались такой материи».
Дама красивым жестом иллюзиониста вынула из своего черного радикюля кусок струящейся ткани и подала Лере. Девушка не могла отделаться от ощущения, что этот лоскут безупречен, а радикюль загадочной незнакомки бесподобен. Вот ведь, вечно она что-то придумывала.
«Я, когда занимаюсь рукоделием, выплескиваю весь негатив. Беру ножницы, разрезаю ткань и представляю, что разрезаю свои проблемы. Прокалываю иголкой и думаю о том, как разрушаю все планы врага. Вот такой релакс. Очень помогает», — добавила дама и улыбнулась.
Лера прикоснулась к ткани, будто погружая пальцы левой руки в сверкающий искрами мрак, и почувствовала легкое покалывание в ладони, медленно переместившееся в мозг. В памяти, как эти искры, невольно вспыхнула недавняя ссора с тетей, представленная как конфликт грибов в лесу, волнушки и поганки. И Лера не успела придумать еще что-то, потому что ее правую руку внезапно пронзила боль. Это кот неожиданно больно укусил ее за запястье.
«Ай, да ты что?»
— возмутилась Лера, недовольно взглянув на него и не понимая, что превратило милого доброго котика в ощетинившийся комок плохого настроения, угрожающе смотревший дикими горящими синими глазами куда-то сквозь Леру. Усы и шерсть у него буквально стояли дыбом. Неужели он так испугался этой красивой дамы?
«Не обращайте внимания, он просто вас не знает, вот и...» — сказала Лера, обращаясь к этой загадочной женщине. Но слова замерли у нее на устах. Когда, повернув голову, она обнаружила лишь пустоту на месте своей собеседницы. Вообще вокруг стало как-то пусто, темно и даже жутковато. Куда все подевались? Как жаль, что дама ушла и унесла с собой лоскут загадочного материала. То, что эта женщина так быстро исчезла, вполне можно было объяснить сгущающейся темнотой, в которой так легко затеряться хрупкой даме, одетой в темное платье. В этот миг тишину нарушил навязчивый рингтон. Звонила та самая соседская девчонка, которую Лера встретила у подъезда.
«Скорее беги домой! С твоей тетей что-то не то!»
Громко прозвучал ее голос в наступившей тишине.
«Я как раз понесла ей яблочный пирог, хотела успокоить, сказать, что с тобой все нормально. Прихожу, а она на лестничной клетке чертит какие-то знаки. Все стены изрисовала. А потом сказала что-то типа: „Игра продолжается, только не это. Шляпу напялила ту смешную, в которой она как гриб. И вдруг такая: „Ах!“ И без чувств упала. Я так перепугалась, стала ее тормошить, даже на шатырь к носу поднесла. Но это ей не помогло, и я вызвала скорую».
Лера не поверила своим ушам. В сердцах, в пылу ссоры она, возможно, и желала тете зла, но вовсе не хотела, чтобы с ней что-то случилось. Если подумать, то разбойница сделала для нее много хорошего. С ней Лера ни в чем не знала нужды, просто из-за нелюдимого и вспыльчивого характера тети у них не сложилось душевной близости, которая возникает между родными людьми.
«Она жива?» — испуганно спросила Лера.
«Еще как жива!»
— успокоила ее соседка.
«Ну, врач сказал, она спит».
«Спит? Как спит?»
Лера удивленно вытаращила глаза, но соседка уже отключилась. «Вот это новости! В сказке была спящая красавица, а тут спящая разбойница объявилась. Может быть, соседка что-то перепутала? Не могла же она так разыграть Леру. В любом случае, побег из дома откладывался». Лера подхватила на руки кота, который снова стал мирным и пушистым паенькой, и бросилась вон из сквера. С тетей ее связывало много странных воспоминаний. Например, когда еще на старой квартире в дом наведывались воры, испугавшие Леру до мурашек, тетя быстро разобралась с ними, обратив в бегство трех крупных мужчин. Потом она защищала племянницу и от хулиганов, и от собак, однажды напавших на нее. А еще она часто закрывалась в своей комнате и страшно ругалась, когда Лера пыталась войти. Конечно, Лера нашла способ проникнуть туда, желая узнать, что там так скрывает разбойница. Но ничего, кроме странных чертежей на стенах в стиле игры-ходилки и каких-то расчетов в блокноте, найти не смогла. С чего вдруг у тетушки опять открылась тяга к настенной живописи? А шляпу эту, делавшую ее коренастую фигуру, похожей на гриб-боровик, разбойница по странному совпадению надевала перед какой-нибудь разборкой. Лера помнила, что воры, прежде чем в ужасе выскочить из квартиры, смеялись над этим головным убором. Что же произошло? Около дома уже дежурила карета скорой помощи. Лера еще не успела подняться к себе на этаж, когда встретила на лестнице фельдшера и двух крепких мужчин, живших этажом ниже, которые несли мягкие носилки. Тетушка лежала на них абсолютно без движения. Глаза ее были закрыты. «Я ее племянница. Что с ней?» — испуганно спросила Лера, взяв тетю за руку. Рука была теплой и мягкой, пульс на запястье хорошо прощупывался, и у Леры немного отлегло от сердца. «Она спит?» «Как-то очень озадаченно», — сказала фельдшер, а тетушка неожиданно подтвердила ее слова громким богатырским храпом. «Вот тебе и раз! Неужели и правда спит?» «Это что, типа летаргический сон?» — спросила Лера. «Будем выяснять причину. А вы соберите вещи для стационара». Лера бросилась домой, чтобы собрать обычный набор предметов. У двери в квартиру она остановилась, рассматривая стены, испещренные странными знаками, созданными ее тетушкой. Они напоминали нечто среднее между подростковым граффити о любви и наскальными рисунками первобытных художников, готовящихся к охоте на мамонта. Это была какая-то схема по типу игрового поля для настольной ходилки. На схеме крестиками были отмечены некоторые места стены. Люди представляли собой конструкции из кругов и отрезков, их пути обозначали стрелками. А еще Лера могла бы побиться об заклад, что на этом авангардистском разбойничьем панно, кроме всего прочего, был изображен черный кот. Прямо как в кино о месте встречи изменить нельзя, где Глеб Жеглов и Володя Шарапов расследовали дело банды «Черная кошка». Ну и как это все понимать? Лера не отказалась бы сейчас от помощи этих следователей. Но за неимением такой помощи решила подумать об этом позже, когда вернется домой после сопровождения тетушки в стационар. Кроме разных полезностей, подсказанных ей фельдшером, она положила в сумку бандану, которую недавно изготовила для тети, но ей еще не показывала ее, готовя сюрприз. Разбойница любила такие головные уборы и стиль Боха в целом. Палаты интенсивной терапии родственников обычно не допускали, но Лере каким-то чудом удалось договориться с персоналом. Разбойница тем временем по-прежнему спала, периодически что-то бормоча во сне. Несколько слов удалось разобрать. «Арфист не играет на арфе», — шептала тетушка, причем говорила она это очень взволнованно. «Как вы думаете, о чем она?» — озадаченно спросила Лера у медицинской сестры. «Бредит», — буркнула та. «Идите домой, девушка. Ничего с вашей тетей не случится». Лера тайком положила бандану под подушку, надеясь, что разбойница проснется, найдет подарок, обрадуется, и они помирятся. Фраза об арфисте крепко засела в голове, хотя казалась полной бессмыслицей. Вернулась домой Лера уже глубокой ночью. И только подойдя к двери подъезда, обнаружила, что за ней следует очень подозрительная парочка. Вернее, на первый взгляд, эти парень и девушка смотрелись как ровесники Леры. Но что-то было в них такое, что вызывало неясную тревогу.